Откройте со мной послание Филиппийцам, 4 главу. И сегодня мы с вами будем изучать текст с 10 по 13 стих. Послание Филиппийцам, глава 4, с 10 стиха. Открывайте Слово Божие, Библию. Мы сегодня посмотрим, послушаем, что скажет нам Господь через то, что Он уже сказал нам в Своем Слове. Итак, послание Филиппийцам, глава 4, будем изучать с 10 по 13 стих. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже снова начали заботиться обо мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Довольны ли вы тем, что у вас есть?» Довольны ли вы своим домом, машиной, на которой ездите, зарплатой? Довольны ли вы своим здоровьем? Если спросить у человека или людей, которые вас знают, как бы они охарактеризовали вас? Как человека радостного, благодарного и довольного? Или как ворчливого, вечно недовольного и ропщущего? Если быть откровенным, нам, людям, всего мало. Нам всего мало. Мы живем с вами время огромного изобилия и вместе с тем огромной неудовлетворенности. Наше общество имеет больше всех в истории. И вместе с тем оно безнадежно больно недовольством. Это началось еще с Адама и Евы. Если вы вспомните Адама и Евы, так вот они жили буквально в раю. Знаете, иногда говорят, вы живете как в раю. Но мы говорим, как в раю, просто образное выражение. А они буквально жили в раю. Идеальный климат. Идеальное отношение, идеальное здоровье, прекрасное время общения с Богом. Но им было мало. Находясь в самом лучшем месте, в самом лучшем состоянии, им было мало. Они хотели большего, они захотели стать как боги. Знаете, есть такая пословица, чужой огород всегда зеленее. Когда смотришь на весь огород, ну, вроде неплохо, а смотришь на чужой, кажется, у него лучшее. А почему у меня нет такого, чего есть у него? А у него, посмотри, насколько красивее, насколько зеленее. И людям хочется больше, 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 чем то, что у них есть. Когда-то известного первого миллионера Рокфеллера, который владел огромными деньгами на то время, спросили, сколько нужно денег, чтобы было достаточно? И он ответил, просто немного больше, чем у тебя есть. Просто немного больше, чем у тебя есть. И мы живем в то время, когда реклама и социальные сети постоянно подстегивают людей иметь больше, больше и больше. Людям хочется больший дом, новее машину, дольше отпуск, последний телефон – лучшего супруга, более послушных детей, более высокую зарплату, более внимательную и любящую церковь и, конечно, более интересные проповеди. Я не могу быть довольным, говорят люди, с таким супругом. Посмотри на его скверный характер. Как жить с человеком с таким характером? Я буду доволен, когда он изменится. Молодые люди говорят, как я могу быть доволен без жены? Вот когда женюсь, вот тогда я буду доволен. Или как я могу быть доволен такой зарплатой? Вот когда у меня будет достаточно денег, ну вот тогда я буду доволен. Или как с таким здоровьем, когда ты ходишь, кряхтишь, как быть довольным? Вот когда меня вылечат, вот тогда я буду доволен. И вот эта формулировка «когда, тогда», вот «когда я», «когда мне», «тогда я». И получается, люди живут сейчас, и они живут как бы пишут черновик жизни. Они ожидают, когда же они заживут в будущем. И они умирают, так и не начав жить. И прожив свою жизнь в вечном ворчании и недовольстве. Кстати, интересно, что большинство грехов, оно в каком-то смысле проистекает из корня недовольства. К примеру, недовольство мужем или женой может привести к прелюбодеянию. Недовольство своим материальным положением может привести к финансовой нечистоте или воровству. Недовольство своим статусом или положением может привести к восстанию против власти, как было с Люцифером. Недовольство успехом ближнего приведет к зависти, ненависти или даже к убийству, как было с Каином. Недовольство одиночеством может привести к любодеянию или к браку с неверующим человеком, в ловушку чего попались очень многие люди. Недовольство тем, что человек не имеет все, что хочет, часто приводит человека к большим долгам, к большим кредитам, к тратам, которые он не может себе позволить, что приводит его жизнь к большим проблемам. Недовольство отравляет, очень сильно отравляет атмосферу внутри семей. Я недавно перечитывал книгу «Притчи», и там очень много об этом говорится. Кстати, интересно, почему-то там особенно много даже говорится об этом для женщин. Притчи 27:15. «Непрестанная капель в дождливый день и сварливая жена равны». Да, кап-кап, кап-кап, кап, когда ты починишь, когда ты зарплату, а вот то не так, а невнимательно, ты ко мне в ресторан не водишь, а вот другие то, а вот там все. Кап-кап, кап. Притчи 21:9. «Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женой в пространном доме». И потом жены думают, что мужья без конца с дома убегает, что он в гараже там сидит, что он бесконечно на рыбалке уезжает, когда же он мне внимание начнет уделять. Разные ситуации бывают. Но очень часто из-за этого, когда муж приходит, и там вечно недовольная, ворчливая жена, ему лучше куда-то убежать из дому, чем слушать это бесконечное нытье, все не так и все, что плохо. То же самое бывает с мужьями. Придут, то не так, порядка нет, не постирала, ты не такая красивая, ты не готовилась, а ты там все. Это разрушает атмосферу в очень многих семьях. Знаете, вот мы иногда говорим о грехах каких-то таких больших в наших глазах, грубых там, а недовольство для нас это что-то кажется маленькое. Но на самом деле это очень серьезно отравляет всю нашу жизнь. В Библии очень много говорится о довольстве. К примеру, Иоанн Креститель, когда к нему пришли воины и сказали, что нам делать, он говорит им, Луки 3:14, «Довольствуйтесь своим жалованием». 1 Тимофею 6:8, «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». Евреям 13:5, «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуйтесь тем, что есть». 1 Тимофею 6:6, великое приобретение быть благочестивым и довольным. И вот здесь мы уже подходим с вами к завершению послания филиппийцам. И вот здесь в завершении послания филиппийцам апостол Павел, в принципе, его главная задача здесь, он благодарит верующих за то, что они помогали ему, за то, что они заботились о нем. Это главная тема вот с 10 по 20 стих. Я вначале хотел просто вот взять эту тему заботы материального служения, но вот посреди этой темы вот эти несколько стихов говорят о довольстве. Я понял, что это будет неправильно просто пробежать эту тему вскользь, и решил, чтобы мы сегодня посмотрели именно на эти мысли, обратили внимание именно на эти мысли. Если Бог позволит в следующую среду, тогда поговорим о более широком контексте служения, материального служения и заботы. Павел говорит: «Я научился быть довольным тем, что у меня есть». Это слова поражающей глубины. Это очень важные слова, я хочу, чтобы мы запомнили, и молюсь, чтобы Дух Святой применил эти слова сегодня к нашим сердцам. Смотрите, Павел пишет это послание из тюрьмы. Он находится в заключении, рядом с ними воины, которые постоянно меняются. Он в ожидании приговора. Его будущее туманно. Он не может быть с теми людьми, с кем он хочет. Он порой испытывает голод, порой он испытывает холод. Помните, там чуть дальше он пишет: «Принеси мне плащ кожаный». Он находится в тяжелой ситуации, он терпит оскорбления и насмешки со стороны проповедников, своих. Помните, мы в первой главе читали об этом. Тех, которые должны были поддерживать его, они упрекают его, желая уничтожить его авторитет, чтобы самим возвыситься. Но посреди всей этой тяжелой обстановки он не превращается в вечно ропщущего, мрачного пессимиста. Он предстает перед нами спокойным, радостным и довольным. Довольным в тюрьме. Как у него это получилось? Давайте мы сегодня посмотрим на этот текст и поучимся на примере апостола Павла довольству жизни. Итак, изучаемый нами текст дает нам четыре описания христианского довольства, которые помогут нам воспитывать это качество в себе. Первое описание христианского довольства мы видим здесь в 10 стихе. Довольство проистекает из доверия Божьему провидению. Оно проистекает из доверия Божьему провидению. Смотрите вместе со мной 10 стих. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже снова начали заботиться обо мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства». С момента того времени, когда апостол Павел основал церковь в Филиппах, к этому времени прошло примерно 10 лет. Филиппийцы щедро поддерживали его на протяжении всего этого времени, и когда он вот ушел от них и пошел нести служение в Македонию, в города Велии, Верию и Фессалонику, они его поддерживали, чтобы он мог больше служить людям. Когда Павел перебрался в Ахаю, филиппийцы продолжали поддерживать его, пока он проповедовал в Афинах и в Коринфе. Но потом что-то случилось. Наш текст не говорит о том, что случилось, и мы можем лишь догадываться, но текст говорит, что обстоятельства не благоприятствовали им. Мы можем лишь догадываться, что это означает. Возможно, у них самих была нужда, или, возможно, в какой-то момент они потеряли Павла и не знали, где Павел, или, скорее всего, некому было отвезти эти деньги, потому что отвезти деньги в то время – это огромное путешествие, это большой риск. К примеру, от Филипп до Рима – там 1200 километров, это огромное расстояние. Может быть, просто не через кого было передать эту поддержку апостолу Павлу. Но вот здесь в этих словах мы видим отношение Павла, и оно отражает его терпеливую веру в Божью заботу. Он был уверен, что Бог в должное время позаботится о его нуждах и создаст соответствующие обстоятельства. Смотрите, он им пишет, он не паникует, он не критикует их, он не ставит под вопрос их любовь к нему. Он не манипулирует ими, мол, как-то, знаете, чтобы хитро вытрясти из них денег для себя. Он знал, Бог находится на троне. Он контролирует не только гигантские события, знаете, больших вселенского масштаба, больших масштабов, он контролирует все до мелочей. Этот Бог любит его и заботится о нем. И те обстоятельства, в которых он находится, это лучшее для его души. Лучшее из рук его любящего отца. Римлянам 8:28. Любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Все содействует ко благу. И он понимал, даже то, что люди не могут передать ему, или забыли о нем, или как-то время не совпадало, он понимал, обстоятельства не благоприятствуют, но он не упрекает их. Он смиренно принимает это из рук Божьих. Друзья, все в нашей жизни под его полным контролем. Все до каждой мелочи, включая даже волосы наши. Меня Иночка подстригает меня иногда, говорит, о, смотри, у тебя тут седых волос все больше и больше. Каждый раз говорит, а вот здесь у тебя все меньше и меньше волос там, да, и тому. И я, это не очень приятно, наверное, слышать, но я всегда эту мысль говорю себе. Я знаю, что бы ни было в жизни, каждый волос не упадет с головы вашей без воли Отца вашего Небесного. Он знал, что как бы ни складывались обстоятельства, все идет по предназначению свыше. Господь царствует как в хорошие дни, так и в плохие дни. Он царствует как во времена процветания, так и во времена бедствия. Вот смотрите, тот, кто пытается сам управлять своей жизнью и все держать в своих руках, он неизбежно придет в смятение. Он неизбежно будет недоволен, потому что мы не в состоянии все контролировать вокруг себя. Но вера в Божье провидение, она необходима, и она делает довольным, потому что ты принимаешь из Его руки все как наилучшее для твоей жизни. Бог все направляет, как Он считает нужным. Знаете, вот есть провидение и чудо. Это два способа, которым Бог действует в мире. Чудо – это сверхъестественное вмешание Бога в нашу историю, в нашу жизнь, вмешательство. Это событие, противоречащее естественному течению событий. Этому нет материалистического объяснения или научного объяснения. Мы говорим, это чудо случилось. С другой стороны, Божье провидение – это не чудо. В том смысле, что оно не нарушает природного порядка вещей. Напротив, оно совершает все с помощью совпадений, событий, слов, поступков, решений и составляющей обычной жизни. Так вот, Господь гораздо чаще действует в нашей жизни, или Он направляет нашу жизнь естественными событиями, чем сверхъестественными. Да, иногда мы видим в жизни чудеса, но чаще Бог направляет нашу жизнь через провидение. Смысл провидения хорошо иллюстрируется жизнью Иосифа и его братьями. Помните, ему снятся сны. Он рассказывает, братья его возненавидели. Он приходит к братьям, они продают его. Они предали своего брата. Он переезжает в Египет, только начинает восстанавливаться все, его бросают в тюрьму. Он только истолковал сны. Помните, из-за него забыли. И казалось, это конец жизни. Это череда каких-то черных, мелких событий, которые непонятно откуда взялись. Но потом приходит момент, когда приходят братья, преклоняются перед ним. И помните, он говорит: не бойтесь, я Бога боюсь. Вы умышляли зло, но Бог, это Бог сделал. Он обратил это все в такую ситуацию, чтобы сделать то, что теперь есть. Сохранить жизнь великому числу людей. То же самое с нами в жизни происходит. Знаете, вот когда ты смотришь на нашу жизнь, это как хороший GPS-навигатор. Ты вбиваешь, что куда тебе нужно делать, куда тебе нужно доехать или добраться, и ты порой не понимаешь маршрута. Вот если хороший навигатор, он учитывает многие вещи, аварии, заторы, пробки, которые есть. Иногда ты вбиваешь адрес, и ты понимаешь, мне туда надо. И он начинает тебя порой непонятно куда вести. Я недавно ехал по знакомой дороге и, в общем, вбил адрес. Я смотрю, он меня куда-то не туда сводит. Я думаю, а он мне сводит с дороги. Думаю, ах, ты ж наглый. Думаю, ну, не поеду. Я поеду лучше, как знаю. И знаете, что там было? Я застрял, часа полтора простоял в пробке, а он это видел. И он обводил меня разными улицами. Я смотрю, какой-то глупый поворот. При чем тут этот поворот? Но та программа понимала, что тебе нужно быстрее доставить именно в эту точку. То же самое, Борис, с нами в жизни происходит. Мне кажется, что вот так надо. Причем тут этот глупый поворот не туда, не в ту сторону. Мне кажется, что нужно по-другому. Бог, друзья мои, Бог видит весь маршрут. А мы только смотрим на повороты и жалуемся. И вот Павел понимал. Его сердце спокойно. И он начинает, он говорит: «Я весьма возрадовался в Господе». Когда ты веришь в Божье провидение, ты можешь возрадоваться в Боге. Даже посреди тяжелой ситуации. Итак, первое описание довольства проистекает из доверия провидению. Второе описание христианского довольства, которое мы видим в этом тексте. Довольство формируется независимо от обстоятельств. Это очень важно, очень глубокая мысль. Смотрите, 11-12 стих. «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке». Павел был доволен не от того, что в его жизни все складывалось так, как ему хотелось. Он был доволен независимо от своих обстоятельств. Его внутреннее состояние не было привязано к его внешним условиям. Вообще, когда мы читаем с вами о жизни апостола Павла и смотрим на все его происшествия в жизни, у него была очень несладкая жизнь. И если бы по-человечески мы кому-то бы позволили пороптать немного, наверное, бы мы позволили апостолу Павлу. Ведь он прошел через сложнейшие ситуации. Ну, давайте вспомним хотя бы некоторые из них. После того, как он уверовал и начал проповедовать в Дамаске, помните, мы читаем, его стерегли у ворот, чтобы убить его. Когда верующие спустили его по корзине, и он убежал, мы читаем дальше, в Листре его побили камнями и вытащили за город, почитая его умершим. В Филиппах народ восстал на него, и написано, ему и силе дали много ударов и ввергли в внутреннюю темницу, и ноги заковали в колоду. В Афинах над ним насмехались греческие философы. В Иерусалиме на него напали и жестоко избили. Затем его посадили в тюрьму, и он 2 года сидел несправедливо в тюрьме, потому что не давал взятки тому царю, который ее ожидал. По пути в Иерусалим они попали в кораблекрушение. И вот, подводя итоги своей трудной жизни, Павел писал, Посмотрите на его жизнь. 2 Коринфянам 11:24. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. Умели иудеи законы обходить. 40 раз только один раз можно было давать. По 39 били, чтобы можно было добавить еще. 5 раз. 3 раза меня били палками. Однажды камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в трудах и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Вот описание его жизни. Вот описание того, что он встретил в своей жизни. У него было очень много трудностей в жизни. У него была далеко неприятная по-человечески жизнь. Столько всего было происходило. Его бросало как бы с одной стороны в другую. И вот в нашем тексте он говорит, умею жить и в скудости, и в изобилии. То есть было время, когда он голодал. Ему нечего было есть. Он не мог нагреться, у него не было теплой одежды. Но было время, когда у него было другой момент, было изобилие в пище, изобилие средств. Но интересно, как обилие денег, так и недостаток их не влияли на его внутреннее состояние. Как у него получалось так? Как у него получалось быть довольным в таких обстоятельствах? В то время, кстати, начало развиваться учение стоиков, которые говорили, что нужно как бы отрешиться от всей жизни. Нужно подавить все эмоции, нужно удалиться вот подальше от всего, замкнуться в себя, вот свой мир, там свои силы искать, и тогда тебе проще будет жить. Был ли Павел стоиком? Он нет. Он не скрывал своих эмоций, он не подавлял свои эмоции. У него было много эмоций. И здесь в послании филиппийцам он ни разу говорил. Помните, он говорит, я много раз говорил, а сейчас со слезами говорю об этих людях. Он плачет. Он говорит, чтобы не прибавилась мне печаль к печали. То есть Павел печалился, у него было выражение эмоций. Как же у него получалось быть довольным? Друзья мои, его довольство было в том, что выше обстоятельств, в том, чему обстоятельства не могут помешать, что они не могут изменить. Филиппийцам 3:7. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читой. Да и все почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найти с Ним не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. В жизни Павла было время, когда он пытался заработать праведность, когда он пытался заработать праведность от дел, от ревности своей. Но ее не заработаешь. Никаким служением ее не заработаешь, потому что все испорчено нашей греховностью. Но однажды ему явился Иисус Христос. И он понял, что праведность есть одна, настоящая. Она обретается через веру в Иисуса Христа. Когда ты признаешь свой грех и понимаешь, что Он прожил совершенную жизнь вместо тебя, Его жизнь тебе вменяется. И он это понял. И он обрел настоящую праведность от Бога по вере. Он понял, что Бог принял его. Он стал святым в глазах Бога. Он понял, что его судьба, благодаря жертве Иисуса Христа, совершилась. Евреям 13:5. Имейте нрав нестролюбивый, довольствуйтесь тем, что есть, ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Он понимал, что Бог простил его. Он принял его навеки. Он его никогда не покинет. Какие бы ни были тяжелые обстоятельства, он рядом с ним, он ведет его, он преображает его, и он однажды примет его в славу. Его довольство было не в обстоятельствах. Его довольство проистекало из-за его вечных, неизменных, верных отношений с Господом Иисусом Христом. Если у тебя есть Христос, если ты видишь свою ценность и значимость навеки зафиксированы в Нем, если ты понимаешь Его верность, неизменность, и на это ты полагаешься, это сделает тебя стабильным и неизменным в жизни. Если ты удовлетворен Христом, ты будешь стабилен, что бы с тобой ни произошло. Филиппийцам 1:21 Павел пишет, «Ибо для меня жизнь Христос, а смерть приобретение». Он понимает, что может самое страшное в жизни случиться, если тебя убьют, если у тебя заберут жизнь. Но даже в этой ситуации это приблизит его ко Христу. В один миг он сразу будет с Иисусом Христом. И он отсюда в своих отношениях с Богом, своей вечной значимости, дарованной ему Христом, он отсюда черпал свою радость. Он здесь находил свою значимость. И потому он был доволен. Он понимал, эти временные обстоятельства, они пройдут, но его вечность гарантирована Иисусом Христом. Друзья мои, мы с вами часто недовольны, потому что наше довольство не оттуда проистекает. Оно имеет земные корни, и потому мы всегда будем недовольными. Школьники, старшеклассники, вот здесь есть многие из них, думают, о, когда же я школу закончу? Вот закончу школу, вот тогда я заживу. Помните, мы тоже когда-то так думали, да? Зажили потом. Вот сейчас сидишь и думаешь, какое беззаботное время тогда было, да? Или студенты думают, вот наконец-то я закончу этот университет или колледж несчастный. Вот я начну зарабатывать, вот тогда я заживу. Вот выйду замуж или женюсь, вот тогда я заживу. Вот детки мои подрастут, вот тогда я заживу. Если вы не удовлетворены сейчас, это не исправит изменения обстоятельств. Придут новые сложности. Если твое довольство зависит от обстоятельств, ты обречен на недовольство всю жизнь. Если твое довольство зависит от земных обстоятельств, а не от твоих вечных, верных отношений с Богом. Друг мой, ты будешь роптать всю жизнь. Ты будешь недовольным человеком. Реклама, соцсети загоняют людей в эту кабалу. Тебе нужно больше, тебе нужно красивее, тебе нужно дороже. Если твоя радость и значимость зависит от того, что у тебя есть на земле, ты вечно будешь недоволен. Кстати, даже если твое довольство и значимость зависит не только от земных вещей, даже от служения Богу, ты тоже будешь недоволен. Потому что сегодня, служа Богу, что-то получилось, а завтра не получилось. Сегодня красиво спели, а завтра охрип. Сегодня сказал хорошую проповедь, а завтра, не получилось, не пошла проповедь. Когда так к Иисусу Христу пришли ученики и говорят, Луки 10:20. Однако же Он говорит, не тому радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах. Ученики пришли и радуются, Господи, мы там таких дел навершили. Духи исходили. Он говорит, вы не тому радуетесь. Они радовались, смотря на результаты, они радовались своим достижениям. Но Он показывает, что не в этом надо черпать радость, а то, что ты на небе записан. Твоя судьба решена. Христос сделал тебя праведным. И вот сердце Павла было привязано туда. Кстати, Интересно, что, смотря на этот текст, мы можем увидеть, что довольство – это вызов не только в бедности, но и в богатстве тоже. Смотрите, 12 стих. «Умеешь жить и в скудости, и умеешь жить и в изобилии. Научился всему во всем, насыщаться, терпеть голод, быть и в обилии, и недостатке». Самые богатые люди очень часто бывают самыми несчастными и недовольными. Чем больше имущества, тем больше энергии твоей души это забирает у тебя. Это же надо найти, это надо купить, это надо застраховать, это надо обслужить. Это нужно, чтобы никто не украл у тебя этого, а у тебя много завистников. Это нужно не потерять, это нужно приумножать. И все это забирает энергию души. Более того, чем больше у тебя денег, тем больше хочется тебе денег. Ведь человеческие желания ненасытимы. Притча 30:15, интересно, с юмором сказано. У ненасытимости есть две дочери. Кто помнит, какие? Давай. У ненасытимости есть две дочери. Давай. Проблема в том, что мы таким образом пытаемся заполнить пустоту нашей души чем-то конечным, земным. А это никогда не удовлетворит нашу душу. Это как попытка набрать воду в дырявое ведро. Ты набираешь ее, а она вытекает. И ты будешь снова и снова и снова это делать, и не будешь удовлетворен. Если Иисус Христос ваше сокровище, тогда бедность не может вас ограбить, и богатство не может вас испортить. Истинное довольство приходит тогда, когда Иисус становится драгоценнее того, что у вас есть, и важнее того, чего у вас нет. И тогда сердце обретает довольство в нем. Нужно идти дальше. Время идет. Итак, мы посмотрели уже на два описания христианского довольства. Третье, очень важное, оно задевает меня больше всего. Третье описание христианского довольства. Довольство усваивается в процессе обучения. Здесь в 11 стихе есть очень важная фраза. «Говорю это не потому, что нуждаюсь». И вот смотрите дальше. «Ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть». Научился быть довольным тем, что у меня есть. И дальше он говорит, умеешь жить в скудости, умеешь жить в изобилии и так дальше. Посмотрите на это важное слово – научился. Довольство не дается нам от природы. Ему учится. Довольство – это не что-то врожденное для нас. Более того, оно неестественно для нас. Этому нужно учиться. И Павел говорит здесь – «Ибо я научился быть довольным». Это никто не сделает вместо тебя. Это нельзя, чтобы кто-то другой приобрел опыт и сразу тебе залил этот опыт в наши мозги, чтобы мы жили так. Но нет, оно так не работает. Это личный опыт. Это личная борьба каждого из нас. А скажите мне, а где он научился это? Где Павел научился довольству? Он научился этому в лаборатории жизненного опыта. Вот во всем том перечислении, которое мы с вами читали. Подумайте вот о чем. Наши обстоятельства – это дар суверенной Божьей благодати, чтобы научить нас довольству. Ваши обстоятельства, в которых вы находитесь, мы находимся, ваши обстоятельства – это дар суверенной Божьей благодати, чтобы научить вас довольству. Бог не просто нас проводит через какие-то обстоятельства, Он тренирует наше сердце. Каждое обстоятельство – это урок довольства. Это урок довольства, которому учит нас Господь. Этому не научишься, просто услышав один раз проповедь. Это не что-то, это не какое-то одно переживание. Это борьба, она не происходит в один момент. Кстати, меня даже это ободряет. Павел говорит, я научился быть довольным, что подразумевает процесс. Что такой гигант, как апостол Павел, который на небе был и чудеса творил, и чего в жизни его не было, он этому учился. Это заняло в его жизни определенное время. Это определенный процесс. Вот подумайте, то же самое с нами происходит. Иногда нам Бог что-то дает, а иногда забирает. А иногда не дает то, что нам так хочется. Подумайте, что все напряжение в браке, плохое здоровье, трудности в отношениях, нехватка денег – это все школа, в которой Бог тренирует ваше и мое сердце быть довольным. Мышцы растут через нагрузку, а не через комфорт. Если ты в комфорте, мышцы не будут развиваться, они растут только через нагрузку. И Бог поместил нас в наши обстоятельства не для того, чтобы разрушить нас в эти обстоятельства. Он поместил тебя, брат мой, сестра, туда, чтобы тебя научить. Чтобы тебя научить. И ты не становишься довольным случайно. Ты становишься довольным сознательно. Довольство – это не просто чувство или случайность, это выбор. Это выбор. Когда в сложные, тяжелые обстоятельства, когда мне есть искушение роптать и рассказывать, как несправедлива жизнь со мной, и люди, когда я не выбираю не делать это, но взирая на Христа, смотрю, все, что есть у меня в нем, будучи доволен нем, учусь благодарить Бога за все, что происходит. Тренируйте свое сердце. Вырабатывайте благодарную реакцию за все, что Бог дает. Благодарите не только за то, что вам приятно благодарить, но и за то, что трудно. За скорби, за болезни, за материальные трудности. За неверующего супруга или супругу, за плохое жилье, за трудности с документами. Я не знаю всех ситуаций в жизни каждого из вас, которые они есть, но это школа. Бог нас привел сюда, чтобы учить нас довольству. Понимаете, интересно, Павел говорит, я научился. Оказывается, разум можно настраивать. Разум нужно устремлять, разум нужно настраивать. Если вы будете направлять свой разум на Бога и на Его обетование, вы будете довольны. Если все будете пускать на самотек, вы будете становиться все больше и больше пессимистом. Разум нужно настраивать, нужно переводить свое внимание. К примеру, Луки 12:22, Иисус сказал ученикам: «Поэтому говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, и для тела вашего во что одеться. Душа больше пищи и тело одежды. Посмотрите на воронов. Они не жнут, нет у них ни хранилищ, ни жилищ, и Бог питает их. Насколько же вы лучше птиц?» Смотрите, Иисус в тревогах учит нас переключать внимание. Твое тебя, естественно, туда несет, твои плотские желания, переключай внимание, посмотри на другое, посмотри на другое. Или дальше здесь же, в 27 стихе, посмотри на лилии. То есть переключи свое внимание, позвольте уму долго фокусироваться на тьме, и в сердце станет темно. Откройте окна разума навстречу свету, и ваша душа наполнится сиянием. Нам нужно поворачивать свой взор. В каждых обстоятельствах жизни ты либо учишься довольству, либо тренируешь недовольство. Тренируешь ропотника, который там живет и который по делу и без дела постоянно бормочет, как все плохо. Вспомните Израиль. Они приходят к земле обетованной. Бог приводит их к земле обетованной. Интересно, посылают соглядатаев, 12 человек. Все видят одно и то же. Все видят одно и то же, но 10 говорят, помните, да вот там такие, да никогда в жизни, да там исполины, а ты знаешь, как они на нас смотрели, да это все, это ничего у нас не получится. Другие приходят, говорят, посмотрите на Бога. Он вел нас, Он провел нас до сего момента. Неужели вы думаете, Он бросит вас здесь, пойдемте, Он будет с нами. Одни и те же люди. Одни и те же обстоятельства, они смотрят на одно и то же, но абсолютно разная реакция. Одни направляют сердце на Бога, одни учатся, одни смотрят на Него, а другие идут по плотским желаниям своим, по желаниям плоти, что приводит их жизнь к погибели. И вы знаете эту печальную историю. Павел говорит, я научился быть довольным. Брат мой, сестра моя, Бог тебя учит сегодня. Он хочет, чтобы ты учился быть довольным. Направляй свой разум к Нему. Учись благодарить Бога за все, что есть. Как только приходит ропот, перечисли 3-5 вещей, за которые ты можешь поблагодарить Бога. Я вам даю гарантию, друзья, даю вам гарантию, в какой бы ситуации ни находитесь сегодня. Есть миллионы людей, которые с радостью поменяли бы свою судьбу на вашу. Есть миллионы людей, которые, не думая, с радостью поменяли бы свою судьбу на вашу, потому что их судьба намного сложнее, чем наша. Мы же смотрим на другие, а у кого лучше, что? У вас есть очень много, за что нужно благодарить Бога. Замечайте это. Благодарите Бога за мелочи, благодарите за малые вещи, за простую еду, за обычный день, за то, что вы ходите, за то, что вы видите, за то, что сердце бьется, за то, что вы сегодня находитесь в церкви. Перестаньте сравнивать себя с другими и проповедовать себе, чего у вас нет, что есть у других. Это неправильно. Направляйте свое сердце, учитесь быть довольным. И последнее, мне через 15 минут, и последнее. Четвертое описание христианского довольства. Мы посмотрели уже на три, и последнее, четвертое. Довольство обретается в уповании на силу Христа. Смотрите последний 13 стих. Он говорит, «Все могу в укрепляющем меня». Иисусе Христе. Ближайшее будущее не сулило Павлу ничего хорошего. Впереди предстояли огромные испытания, возможно, смерть, заключение. Очень, очень сложно, все сложно впереди было, все мрачно. Но он знал, что бы с ним ни случилось, Господь даст ему силы выстоять. Обратите внимание, не я выстою, Господь Иисус Христос, укрепляющий меня, Он даст мне силы выстоять. Если Бог проводит нас через темную долину, Он дает силы, Он даст вам силы, чтобы вы могли ее пройти. Павел знал, что Господь никогда не поручит ему чего-либо, не дав для этого необходимой благодати, чтобы он мог пройти через это. Я когда приводил вам эту цитату Райла, она мне очень нравится, он говорит, мы можем быть уверены в следующем. Если завтрашний день принесет нам крест, то тот, кто послал его нам, может дать благодать, чтобы мы могли его понести. 100%. 100%. Он может дать благодать. 1 Коринфянам 10:13. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог. Послушайте, Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемых сверсил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. У Павла предстоял тяжелый период, но он говорит, все могу, все эти трудности преодолели. Почему? Есть тот, кто укрепляет меня. Иисус Христос, Он со мной, Он даст мне силы. Я проповедовал пару месяцев назад на этот текст, у меня... Я часто до сих пор вспоминаю его, он дает мне благодать. Вспомните Матфея 6:34. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня забот его. Помните, мы говорили, что Бог дает благодать сегодня на сегодня. Бог не даст благодать сегодня на завтра, придет завтра. Бог пошлет завтра благодать для преодоления завтрашних трудностей. Так вот, довольства не будет, если ты надеешься на свои силы. Секрет довольства Павла не в нем самом, не в его силе, не в его самообладании. Павел черпал силу в верности Иисуса Христа. Секрет довольства не в силе его характера, а в силе Иисуса Христа. И он это понимал. Я могу перенести любую скорбь, сохраняя мир и достоинство в сердце, так как не существует трудности или скорби, превышающей дарованную мне Богом благодать для преодоления этой трудности или этой скорби. Страх перед скорбями, болезнями, материальными проблемами может лишить христианина довольства. Как? Что будет? А как со мной будет? Но если вы разовьете свою уверенность в укрепляющей силе Христа, тогда в вашем сердце не будет страха, будет мир, так что вы будете знать, что бы ни произошло, Он даст мне силы, чтобы я это преодолел. Признавайте свою слабость и бегите к источнику сил. Проводите с Ним время. Размышляйте об Его обетованиях, Он верен, Он верен. Он, то, что Он сказал, Он держит слово, и это точно сбудется. Исаия 40:29. Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Итак, мы сегодня с вами смотрели на текст, показывающий нам пример довольства. Замечательный пример апостола Павла и его довольства. Я хочу еще раз задать вопрос, с которого начал. Друзья мои, довольны ли вы тем, что у вас есть? Довольны ли вы тем, что у вас есть? У нас есть два пути. Жить, как люди этого мира, гнаться за вещами и снова разочаровываться, это как погоня за горизонтом. Ты бежишь, а он все дальше и дальше. Либо остановиться, перефокусироваться, поблагодарить Бога за то, что есть, и учиться довольству. Учиться довольству. Брат мой, сестра моя, где ты ищешь довольство сегодня? В обстоятельствах или во Христе? Довольство – это не про то, сколько у тебя есть, а про то, кто у тебя есть. Ухватись за него. Да поддержит тебя Господь. Давайте помолимся. Аминь. Господи Иисус, я благодарю Тебя, что Ты дал нам эту благодать собраться сегодня этим вечером еще раз вместе, открыть Твое драгоценное Слово. Благодарим Тебя, что Ты истинный, протираешь, Господи, лобовое стекло нашей жизни, фокусируешь нас на правильных вещах. Господь, воистину мы живем в мире, который так много имеет и без конца ропщет и всем недоволен. Господь, и мы признаем, и я признаю, что мы часто больше похожи на мир, чем на Сына Твоего Христа. Мы часто недовольны и ропщим. Мне нравится дом, машины, обстоятельства. Не хватает денег, в семье не так, в церкви не так. Господи, прости нас за это. Мы вообще ничего не достойны. Мы достойны ада, и все, что больше ада, это огромная милость Твоя, Господь. И мы настолько привыкли к милости Твоей, что нам надо еще больше, больше и больше, и мы вечно недовольны. Прости нас за это, Господи. То, что мы имеем, это огромная милость Твоя. И я прошу Тебя, помоги мне и моим дорогим братьям и сестрам, Твоим дорогим детям, Господи, помоги нам учиться быть довольными. Помоги нам начинать молитву с довольства. Помоги, Господи, ежедневно перечислять все блага, которые у нас есть, и благодарить Тебя. И самое главное, поднимай наши взоры к Сыну Твоему Иисусу Христу. В Нем у нас все есть. Наша судьба уже совершилась. Ты уже посадил нас на небе, и мы скоро придем туда. Все в нашей жизни содействует ко благу, это абсолютная истина. Господи, дай нам взирать на то и быть довольным для славы Твоего святого имени. Господи, прошу Тебя, благослови тех людей, которые уже преуспевают в этом, дай им еще больше преуспевать, чтобы в их жизни было много радости и благословений, чтобы они ободряли других. Господи, я молю Тебя за тех, для кого недовольство стало постоянным шумом его жизни. Искорени это оттуда, Господи. Пусть Твой исцеляющий елей заполнит эти раны души. Пусть эта душа исцелится, пусть из уст такого человека потекут хвала и благодарность и радость. Господи, измени таких людей. И я прошу Тебя, Господь, если сегодня среди нас есть тот, кто еще пытается искать довольство и радость в этом мире, кто не познал Сына Твоего Иисуса Христа, кто гонится за горизонтом, Господи, дай ему понять бессмысленность всего этого и найти свое счастье, преклонившись у креста, в спасении, даруемом Твоим Сыном. Благослови, Господь. Тяжело нам это. Но мы просим о милости Твоей. Исцели нас, Господи. Ты обещал благодать Твою, и мы просим Тебя, пошли нам благодать для этого, чтобы мы были радостными, людьми мирными и довольными для славы Твоего святого имени и для радости нашей души. Услышь нас, Господи. Аминь.